Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю 25-ю по Пятидесятнице, Святая Церковь празднует воскресный день, день памяти, еженедельный день памяти Воскресения Христова. И опять предлагает нам книгу «Вечной жизни», где устами самого воскресшего Господа учит нас, как же и нам сподобиться этого воскресения, воскресения для жизни с Богом. И сегодня было предложено Евангелие от Луки, в котором повествуется это великое учение и пример о любви к ближнему, которую Господь рассказал в виде притчи о впадшем в разбойнике человеке и о сострадательном самарянине. Начинается повествование Святого Евангелия как некий законник, то есть человек, который хорошо внешне по букве знает все законы Ветхого Завета, все законы Божии, и он искушает Господа, то есть не ищет действительно, как спасти свою душу, примириться с Богом, принести покаяние, очищение, восстановление человеческой падшей природы и наследие жизни вечной. А искушая Господа, спрашивает, так бывает в жизни, люди обращаются к Господу в молитвах своих, или как бы в церкви приходят, или к вере как-то присоединяются, но не потому, что они ищут действительного соединения с Господом, действительно войти в Его тело на земле, им созданное, церковь Его, а искушая Его. И в этом искушении есть и гордость, и богопротивление, и богоненавистничество, и целый другой комплекс человеческих страстей ветхого падшего человека. И форма была выбрана лицемерная. Учителю, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Вроде бы по форме вопрос правильный. Что еще может волновать и беспокоить человека на земле? Самое главное, как наследовать жизнь вечную? Это единственный важнейший вопрос в жизни человека. И формально он правилен. Но мы видим, что этот человек задает его не в том духе и не с той целью. Он не хочет услыхать ответ, чтобы последовать ему и выполнять делом. Он хочет уловить Господа, поэтому называет его учителем, в каком-то лжеучении, в какой-то ложной мысли, потому что он мнил о себе, как о великом знатоке всего божеского и божественного. Он законник, он все знает. Уж он-то сейчас уловит малейший оттенок не того, что он знает по букве, и он ухватится за это и обрушится на этого именуемого учителя, значит, соответствующим образом, с критикой, с отвержением и так далее. Вот какой целью он задавал такой формально правильный вопрос. И Господь, которого невозможно, конечно же, искусить, всегда очень мудро отвечал. Он не стал ему отвечать сам от себя, хотя мог бы, как Бог, все, что угодно сделать, если бы захотел. Он обращает его к тому же закону, который прекрасно знал этот законник. И отвечает вопросом на вопрос. В законе как написано об этом? Как ты это понимаешь? Как прочитываешь? И этот законник вспоминая по памяти, это, правильно, опять-таки формально отвечает, «Возлюби Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей и всей крепостью твоею и всем помышлением твоим». И это правильный ответ, потому что закон был написан не законниками. Законники извратили закон Божий, исповедуя лишь букву, а живя в полном несоответствии с этим законом, не исполняя его. А мы знаем, что эта заповедь, которая была дарована человечеству еще в те ветхозаветные времена, она является на все века основной и высшей и главной заповедью, потому что в этой заповеди совокупляются все прочие заповеди. Все они вливаются в эту заповедь. И она является вершиной, самой важной заповедью, ибо она есть плод исполнения всех заповедей Божиих, всех законов духовных, установленных Господом для человека, живущего на земле. Но возлюбление Бога – это не есть акт какого-то вот единомоментного, единовременного такого вот производства. Невозможно возлюбить Господа просто вот так. Вот с сегодняшнего раз я возлюбил. Это длительный, очень долгий и такой творческий путь. И начинается любовь к Богу с исполнения Его заповедей. Но у заповедей есть своя последовательность. Мы не можем перескочить через одну или через несколько ступенек или сразу взлететь наверх совершенства к этой заповеди. Но мы можем постепенно дорасти до нее, дойти, дотрудиться. Начинается любовь к Богу с исполнения первой и основной заповеди, которая установлена для человека падшего, погибающего, тлеющего в грехах и мучающегося в своем отступлении от Бога, от падения от Бога, пребывающего в смерти духовной, но существующего во внешнем бытии. И этой заповедью Господь открыл проповедь Нового Завета, а еще предтеча блаженный креститель Господень Иоанн подготавливал народ к принятию Господа этой же заповеди. Она выражается одним словом – покайтесь. Покайтесь – это значит изменитесь самым коренным образом – свой образ мысли, свое отношение к жизни. Пересмотрите и измените своим настроением, своими делами, своим действием, своим устремлением к Богу. Отложите ветхое и устремитесь так, как Господь поучает. Естественно, есть отношение к прошлому, к неправильно прожитому периоду, к делам, к словам, к мыслям, к ощущениям. Здесь мы сокрушаемся, поэтому что мы творили беззаконие, неправды, что мы творили грехи, что мы служили сатане и бесам его, соединялись с ними в духе, и, понимая того или не понимая, служили им, враждуя с Богом. Это безумие, это извращение. И отношение к ним однозначное. Отторгаю, сожалею самым глубоким и искренним образом, что я был в таком безумии, в слепоте, в смерти, во мраке, во тьме кромешной, что я уподобился духом злобы. В этом я раскаиваюсь, сокрушаюсь, оплакиваю, отторгаю, я с этим не согласен. Я теперь с этой минуты новый человек, отходя от исповеди, от исповедания своего нового отношения к жизни, своего вот этого возврата к Богу. С этой минуты начинается покаяние. И оно относится не только к правильной оценки прошлого и отторжения его таким раскаянием глубоким, сокрушением сердечным, а оно требует и второй половины. А что взамен предложить той жизни, которая была? Вот взамен предлагаются святые заповеди Божии. И покаяние есть жизнь новая. Вернее, это есть тот подход в эту жизнь. Другого пути у нас нет. Сразу мы не сможем зажить духовной жизнью на том уровне, на котором находились великие святые отцы, уже достигшие совершенства. Не сможем никак. Но поставить это благой целью и стремиться к ней, и постепенно, мало-помалу, дорастать до этого состояния мы можем и обязаны, мы к этому призваны. И эта заповедь в сегодняшнем Евангелии, она должна постоянно быть у нас во внимании, в памяти. Мы должны написать ее и в сердце, и в уме, и стремиться к ней. Но через исполнение частных, постепенных заповедей, которые и помогают дорасти до этого. И эта великая заповедь, она выражается или может быть осуществлена и выражена прежде всего молитвою. Ибо самым единственным таким способом богообщения для нас является наша личная молитва к Богу. Она соединяет нас к Богу, она усвояет нас к Богу, она приближает нас к Богу, а Бога к нам. Это единственное, чем мы можем с Богом постоянно общаться. И возрастая в исполнении животворящих, животворных заповедей, мы и в молитве, и по молитве будем видеть, как изменяется наш дух, наша душа, наш ум и все наше естество, ибо речь идет о всем естестве. Возлюби Господа Бога твоего, от всего сердца твоего, это дух человеческий, как самое главное средоточие человека, от всей души твоей, всею крепостью твоею, то есть все тело подключается, и всем помышлением твоим, и ум человеческий. Все должно соединяться с Богом. Помнить о Боге правильно, смиренно, с великим благоговением, со страхом Божиим, призывать Его имя, молиться великим именем Господа Иисуса Христа и достигать этой заповеди. И что же делает законник дальше? Услыхав подтверждение правильности своего ответа, он ищет оправдание. И этим опять показывает свое великое заблуждение и погибельное состояние. Он не ищет, как исправиться. Он не ищет, как исполнить то, что он по Букве давным-давно знает. Ибо он это знание и сейчас обнаружил. Он оправдывается. И оправдывается в таком вопросе, как по отношению любви к ближнему. Спрашивая, ну кто же мой ближний, Господи, чтобы мне его любить? И этим показывает, что человек, претендующий на такие великие знания в духовном мире, в законах Божьих, не знает простого, повседневного и элементарного, кто его ближний. Это показывает, что он то реально находится в страшной и жуткой прелести, ибо его гордость, его высокоумие ослепило его, и находясь живым Богом, он не воспринимает его как Бога, как Творца своего, как Господа, а продолжает противиться в духе и истине живому Богу и показывает свою мертвость, свое окаменелое нечувствие вопросом о ближнем. Господь отвечает ему, и отвечает ему многосторонне, не просто указав вот этот ближний. Можно было бы так, конечно, указать. Нет, потому что опять были бы всякие оправдания. Поэтому Господь рассказывает такую притчу, и в ней как раз отвечает на эти скрытые, возможные все вот ловушки искушающее Бога. Все он ответил в этой притче. И, конечно же, он отвечает не для этого законника только лишь. Скорее всего, этот законник так и не понял ничего и не принял. Но в его лице Господь отвечает всем остальным людям, которые когда-либо будут жить на земле и читать Святое Евангелие. И вот для примера ближнего Господь приводит такой случай, что один человек, неизвестно кто он, какой веры, какого происхождения, это сейчас не имеет никакого значения. Но он и шел от Иерусалима в другой город Иерихон. И написано, впал в разбойники. То есть на него напали дорожные грабители, разбойники, бандиты. Цель их не была простая. Они живут ветхим человеком, в полном непонимании духовного, и поэтому для них самым главным вот, основанием жизни является материальное. То, что имеет цену. То есть пища, одежда, деньги, которые, за которые можно приобрести, всякие украшения. И у этого путника и была только одежда. Не знаю, были там деньги какие-то на дорогу. Больше ничего и не видно. И поэтому они и раздели его. Так и написано. Они его раздели. И мало этого, что они просто ограбили, они еще изранили его. Вот, и еле живым оставили обнаженным, истекающей кровью, значит, бросили и оставили умирать этого несчастного человека. И тут же Господь приводит три случая отношения к произошедшему. И в первую очередь Он выставляет на вид образ действия священника, ибо это самый уважаемый человек в Израиле, священник, который должен был научать общению с Богом, Божьим законом, служить Богу и сам собой являть пример правильного исполнения заповедей Божьих и в том числе любви к ближнему. И как же этот священник, а это не отдельный какой-то человек, но под образом этого человека Господь показывает состояние всего духовенства того времени. И оно полной мерой прикладывается к состоянию духовенства Нового Завета, то есть церкви периода Нового Завета. Ибо они пришли еще в горшее состояние, сегодняшнее духовенство, куда в горшее состояние пришли. И в духе они такие же, как и то священство. И вот священник проходил мимо этой же дорогой и видел его. То есть Писание подчеркивает, что он не просто прошел и не заметил. Нет, он остановился, он увидел, он оценил обстановку. Он увидел страдающего, истекающего кровью человека. И каково результат? Каков результат его наблюдений? Пошел дальше. Мимо прошел. Следующим шел левит. Левит это был человек из колена Левина, которые служили храму Господню. И в охрану поставлялись, и всякие другие исполняли функции, и из числа их и набирались священники. Это как бы более низшая степень по сравнению со священным, но все относится к Божьему храму, и поэтому они прекрасно знали закон, как и священник, и уж прекрасно знали, как поступать в данном случае. И он сделал точно то же, тоже видел, пришел и увидел все, и пошел дальше. То есть оправдаться нечем. И, наконец, в-третьем, Господь поставляет человека неверного, верующего в Бога, но неправильно сохраняющего учение Господа, догматы веры. Самарянин. Это самаряне были люди, которые принимали Пятокнижие Моисея, как мы знаем, но они не принимали во всей полноте, значит, того закона Божьего, который соблюдали формально, конечно, иудеи. И в этом смысле они были презираемы, как еретики, неправильно содержащие в полноте учения. И вот не случайно Господь избрал не просто там, какого-то человека верующего, израильтянина, а именно иноплеменника, который не совсем неверующий, а именно извращенно содержит веру, чтобы им посрамить знатоков и как бы хранителей буквы и формы веры, которые в духе внутри уже отступили от Господа настолько далеко, что просто находятся во вражде к Богу. И эту вражду свою они явили, распяв живого Бога на кресте, по клевете предав его Пилату и римским воинам на позорную, страшную смерть. То есть там во всей полноте открылась их внутренняя сущность, их духовное извращение, которое именуется богоубийством. Но до того оно складывалось из вот этих поступков. Это было человекоубийство. Ибо оставить человека, еле живого, израненного, истекать кровью, это есть соучастие в убийстве. Сам он не наносил раны, но, проходя мимо, увидел, не оказал помощь, это есть соучастие в его смерти, в его убийстве. Потому что по состоянию духа человек такой. И вот из такого духа они и творили все свои дела. Хотя внешне очень заботились быть богощицами, законниками и называться учителями и начальниками в своей вере, в своем народе. И этот самарянин пришел и тоже видел произошедшее, и в отличие от предыдущих двух, он, написано, милосердовал. То есть он сжалился, ибо сердце его не было убито. Он неправильно содержал догматы веры. Но внутреннее настроение у него было правильное. И такого человека можно исправить, ибо поправить неправильное какое-то учение легче, чем исправить свое сердце, которое окаменело и жестокосердно по отношению к ближнему. Он же милосердовал. И делом тут же явил свое милосердие. Он не остановился на том, что только внутренне посострадал, поплакал, посидел рядышком, повздыхал и пошел дальше. Нет. Ибо живое милосердие, оно связано тут же с делами. Оно не может быть безучастным и деятельно. Оно реализуется деятельно. И он слез со скота, на который путешествовал, прильнул к этому человеку, обвязал его раны, возлил вино, элей, то есть меры первой, да, такой помощи оказал, и затем посадил его на свой скот, а сам шел пешком и довез до ближайшей гостиницы, где мог расположить этого человека. Затем сам он эту всю ночь прилежал этому человеку, заботился, подавал ему и воду, и все, что необходимое делал. Вот. А утром у него свои планы, своя жизнь, и любовь к ближнему, как мы видим из этого поучения, никак не требует, чтобы человек вообще оставил свои занятия, свою жизнь, какие-то свои дела, и занимался только этим случаем, который подвернулся ему промыслом Божиим. Но он позаботился и об этом человеке до конца, сказал, передал его в руки гостиника, то есть хозяин этой гостиницы, что дал ему денег, которых казалось достаточно на первое время, и сказал: пожалуйста, вот тебе деньги, позаботься об этом израненном человеке, а я буду возвращаться, и если ты истратишь больше, чем эти деньги, что я тебе дал, то я тебе и верну еще ту необходимую часть. Так поступил этот милостивый и милосердный самарянин. И на его примере Господь и учит о любви к ближнему. То есть любовь к ближнему – это не есть просто чувство, сентиментальное чувство вот такого сострадания какого-нибудь. Это деятельная любовь, которая от милостивого сердца тут же переходит в деятельность и оказывает реальную, практическую, необходимую помощь. Ибо жизнь людей на земле после изгнания с неба полна всяких неприятностей, скорбей, нападений, конфликтов, войн, бедствий, катастроф, и всегда достаточно случаев, чтобы мы проявляли любовь к ближним. Их в нашей жизни предостаточно. И ближним как раз является тот человек, который промыслом Божиим встречается нам на пути и имеет какую-то нужду. Ибо любовь — это есть то, что мы можем воздать человеку, нуждающемуся, так же, как мы восприемлем то, что сами нуждаемся от кого-то по любви. И вот этот взаимообмен в земной жизни, который происходит, когда мы даем, что у нас есть в избытке или в достаточном количестве, а у кого-то его не хватает, а другие люди восполняют наш недостаток, когда мы попадаем в подобную ситуацию, вот, когда или нас ограбили, или напали, или ранили, или какое-то происшествие на дороге случилось. Это может быть или в тюрьму попали, или в больницу, или тяжелые обстоятельства где-то за рубежом там, своей страны, где мы попали там путешествие. Сколько угодно случаев может быть, когда мы будем нуждаться в помощи, сострадании и в милости со стороны людей, которые рядом окажутся, и мы для них будем ближними. Так и мы, в свою очередь, должны возлюбить тех людей, которые могут оказаться в тяжелом положении, и мы проходим рядом и видим это. И мы должны поступать так. И Господь говорит: иди, и ты делай так же, и в этом будет любовь к ближнему. То есть любовь к ближнему – это не есть отвлеченное понятие, это не есть философское рассуждение или какая-то социальная концепция, как они говорят сейчас. Нет, любовь к ближнему – это есть деятельность милующего сердца, это есть та единственная энергия, которую от Бога человек получает и может ею жить и дышать. А что же имели этот евангельский священник и евангельский левит? Что они имели, если они не явили любовь? Они имели состояние духа, противоположное любви. Ибо может быть только два взаимоисключающих и противоположных состояний духа. Это дух любви, человек действует в духе любви, стремясь к исполнению заповеди до высшей от всего сердца, от всего помышления, от всей крепости, от всей души Господа и ближнего, как самого себя. И противоположное ему это состояние, именуемое осуждением. То есть много туда входит страстей, но как бы можно назвать его одним словом – осуждение. И вот священник, проходя мимо впавшего разбойника, уже изнес это осуждение. Он как бы сам в своих мыслях сказал себе: лежишь, ранен и избит, умираешь, сам виноват, нечего шляться там. Или еще что-нибудь такое подобное придумал. И оправдал себя, он оправдал свой поход дальше, он оправдал свое неоказание помощи. Почему? Потому что в сердце не было любви, а было осуждение. Поэтому Святая Церковь так учит нас убояться осуждения. И все святые отцы церкви писали против осуждения, что никто не спасется никоим образом, если он осуждает ближнюю свою. Такое страшное, но справедливое изречение есть у святых отцов. И осуждающий другого есть антихрист, так учили святые отцы. Не потому, что кто-то когда-то сказал какое-то осуждение на какого-то человека. Не об этом идет речь. Речь идет о состоянии духа, о том выборе духовной смерти, из которого единственным способом как бы проявления существования по отношению к людям является осуждение. Это есть форма смерти. В то время как человек, реально соединяющийся с Богом в той или иной мере, но он уже возрастает в стремлении к Богу, то он и начинает жить на других началах, на началах любви. И если это ставилось во главу угла ветхозаветным, неискупленным кровью Христовым людям, то каково же должно быть эта заповедь и это учение в отношении нам, новозаветным человеком, членом Церкви Христовой, членом тела Христова? Об этом сегодня в Святом Апостоле к Ефесянам говорит апостол Павел. «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас». Видите, апостол не просто учит нас, говорит: «Я вас учу там или рассказываю, или объясняю». Нет, он умоляет. Когда люди умоляют, когда требуют, просят что-то крайне важного, необходимого в своей жизни, становится на колени пред Богом и говорит: «Господи, все, спаси душу мою, помоги там, или кто-то гибнет». Вот слова «я умоляю вас» показывают, что это настолько важно, и форма какая смиренная выбрана. О чем же умоляет святой апостол? Поступать достойно звания, в которое вы призваны. То есть насколько велико звание христианина, звание гражданина Царства Небесного, звание сынов и дочерей Божьих, которым мы должны являться самим делом, что поступать надо достойно этому званию. Мы можем носить звание, как священник этот мы видим. Он назывался священник, но он не соответствовал абсолютно этому званию, так как и левит, и другие. И в чем же, дальше объясняет апостол, состоит это достойные поступки, это поведение человека, именующего себя христианином? Со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью. Опять речь идет о любви. Опять речь идет о замене осуждения как неправильной, богонеугодной, извращенной после падения формы отношения человека к человеку, которому дьявол научил этой форме, на любовь. Но поскольку мы в своем новоначалии обманываемся словом «любовь», ибо мы имеем о ней только плотское представление, как родители любят детей, дети родителей, муж жену, жена мужа. И вот только в этом понимаем слово «любовь». А духовного понимания у нас нету, только плотское понимание. Поэтому апостол и научает, как бы отдельное проявление любви и из чего она может правильно истекать. И на первое место поставляется смиренно мудрие. Само слово говорит само за себя. Мы должны смиренно помышлять, мудрствовать, да? Смиренно мудрствовать. Ибо в противоположную сторону люди высоко мудрствуют, то есть гордо о себе помышляют. Человек, который гордо о себе помышляет, не может уже являть любви ни к Богу, ни к ближним, никак. Потому что он себя уже заведомо поставляет выше рядом находящегося человека. А тем более, если мы во Христе, в одной церкви, братья и члены одного тела, то любое превозношение над ближним показывает гордыню, гордость, самолюбие, но не смиренно мудрее. И поэтому дальше человек двинуться не может. Второе, что требуется, кротость. Кротость, опять-таки, по отношению к ближним проявляется. Это есть незлобивость. Изначально незлобивость. Что бы мне ближний ни сделал, я не огрызнусь в сердце своем на него. Я не отдамся раздражению, серчанию, оскорблению не поддамся на ближнего. Опять-таки, избегая осуждения и смиренномудствуя, я могу сохранить кротость своего сердца, своего духа. И следующее очень важное качество – долготерпение. Потому что на какое-то время человек может овладеть собой, быть кротким. Ему раз кто-то сделали, оскорбили там, или толкнули – он кротко претерпит. 2, 3, 10, 20 он терпит. Там на какой-то уже 23-й раз, или на какой-то там 100-й раз, или на какой-то там уже 1000-й раз. У каждого своя мера. Скажет, да сколько же можно? Слышь ты, братун, он подвинься, что так двину тебе. И начинается выход из того благого устроения, состояния. Почему? Потому что он не был поддержан долготерпением. Долготерпение – это когда человек настроился на всю жизнь до гроба терпеть всякие напрасленные оскорбления, притеснения, огорчения от ближних. Если он уготовил свое сердце так, то он уже никогда не поддастся раздражению ни по какому случаю, который касается к нему в личном плане. Он может только отстаивать правду Божию, когда она идет против веры в Бога, против самого Бога, против Церкви Святой Апостольской и против Духовного Отца или Старца, если Бог дал счастье иметь. Потому что это основа спасения. Против этого человек не может никак пройти мимо, закрыть глаза, если поносится, унижается, оскорбляется. Во всех остальных случаях, если лично его унижает, оскорбляет, он должен с радостью принимать. Ну, а до того, как дорасти до этого высокого состояния, чтобы радоваться оскорблениям и скорбям, то надо хотя бы долго терпеть. И, имея смиренномудрие, кротость и долготерпение, эти три великих добродетели, тогда человек может любить другого человека. Но апостол употребляет здесь очень хорошее, точное слово, снисходя друг к другу любовью. То есть никаким другим словом он не обозначил это. Снисходя. Почему снисходя? Что такое снисхождение? Да? Вот Господь, где есть образец снисхождения, ибо Он указал диапазон снисхождения, ни с чем никогда не сравнимый, невосполнимый и неповторимый. Бог оставил небо, спустился на землю, принял плоть, стал человеком и пошел на крест, на позорную смерть. Вот диапазон. А мы всего-навсего должны со своей маленькой позиции снизойти, как бы забыть о себе. Я священник, допустим, там кто-то там начальник, кто-то там отец, кто-то там еще в семье там или... И вот мы как бы... Любовь, когда я забываю о своем преимуществе, о своем преимущественном положении, потому что внутри я совершенно могу не иметь такого преимущества перед этим ближним. Он может быть лучше меня и духовнее меня, хотя там самый простой и последний мирянин. Но по положению у меня преимущество. Больше как бы ответственности, больше власти. И я должен снизойти на уровень ближнего и воспринять его как самого себя. Только тогда я смогу его возлюбить деятельно, по-настоящему. Если я это не сделаю, у нас не будет равное отношение, у нас не будет, у меня не будет возможности его любить по-настоящему. Это будет лицемерие, это будет игра. Бог не любит игры. Он ненавидит лицемерие. Лицемерие – это проявление лжи в отношениях между людьми. А отец лжи – дьявол, как сказал нам сам Господь. Поэтому лицемерие – мы служим дьяволу и уподобляемся ему. Ибо он не только лжец, а он еще и лицемер. Он использует эту ложь, прикрывая свое зло, свой яд, свою убийственность в такие формы обмана, являясь, скажем, светлым ангелом, будучи злым демоном, для того, чтобы обольстить, только с одной целью – обмануть, обольстить, увлечь за собою и погубить, ибо он вор, убийца, изначала не устоял в истине. И после этого апостол в следующем стихе призывает нас, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Это настолько важно понять, насколько трудно достигнуть. Поэтому апостол не требует, чтобы мы уже незыблемо имели это единство. Но говорит, стараясь сохранять. Ибо жизнь текущая вокруг нас, да, демоны, страсти, люди, движимые демонами, будут постоянно воздействовать на нас. С одной стороны, Бог попускает это, искушая нас. Они будут стараться вывести нас из этого благого, богоугодного, спасительного и блаженного состояния. От чего? Единство Духа и как результат его союз мира, мира Божьего, мира внутреннего, сердечного, того мира, о котором мы просим, того мира, который выше всякого понимания, и который-то и является таким великим плодом покаяния. Ибо мир Божий свидетельствует о том, что человек примирился с Богом. До примирения с Богом посредством очищения, покаяния, покаянного подвига, правильной молитвы, человек не может иметь внутреннего мира. Он будет постоянно мучим нашествием помыслов, греховных ощущений, всяких забот, попечений. Он придется суете, как наказанию и форму смерти. Об этом мы поговорим еще в следующий раз. О суете, это особый разговор. И он пребывает в состоянии расстройства. То есть его три частные, созданные по образу Божию, враждуют друг с другом. Оно не соединено. И по отношению к Богу оно мертво. По отношению к ближним оно бесчувственно, озлоблено и действует только враждой и осуждением. Никакой любви в таком состоянии речи быть не может. И вот признаком наличия благодати в каком-то человеческом составе, то есть в общине, скажем, да, или там в епархии, или в какой-то другой структуре, которая претендует именоваться церковью, или претендует, что она входит в церковь, Христову, истинную, как раз и является вот это единство Духа. И естественно, что единство Духа не может быть безъединство в мыслях. Поэтому в других местах апостол Павел говорит: «Будьте единомысленны, имейте одни и те же мысли, будьте единодушны». Это взаимосвязанные вещи. Не может люди разномыслящие быть в одном духе. Никак. Если этот говорит, что это черное, а другой говорит, что это белое, на это же, они никак не могут быть в одном духе. Если они не могут быть в одном духе, они не могут иметь мира Божьего внутри своих сердец. Если не имеют внутри себя, как они могут этот мир проявлять наружу к ближним своим? Как? Никак. Только осуждением, только лицемерием, злобой, клеветой, раздражением, гневом, напрасленными и всякими другими действиями нелюбви, проявляемые в отношении к ближним. То есть то, что проявляет духи злобы. И люди приобретают подобные качества через подобную деятельность. Это и есть проявление духовной смерти. Поэтому должно быть единство духа, единство мыслей. И тогда будет союз мира и внутреннего, и между этими членами. Они не будут враждовать. Как мы видим, что сейчас творится в так называемых церквях. То есть люди из-за материального дошли до рукоприкладства, до физического просто боя за грунт, за землю, за деньги, за кирпичи. Идет такая страшная братоубийственная война. И это у тех людей, которые призваны быть образцом, солью мира, светом для мира, и они посмешище и поругание. И как точно сбываются слова Евангелия: если соль обуяет, то она выбрасывается на попрание всем человекам. И мы видим, как сейчас эта соль, то есть духовенство этих церквей, выбрасывается на посмешище, на поругание всему миру. Все смеются, смотрите, что они делают. Это церковь, стоявшая в истине, дававшая святых Божьих человеков, теперь стала поруганием всему миру, посмешищем. Ибо обуяла соль, благодати нету, они не выполняют свою функцию. Они должны учить людей любви, призывать к ней правильным, законным путем, через покаяние, научать ему и сами в себе прежде всего являть. Призывать к единству духа, единству мыслей. А у них нет никакого единства, у них вражда, рознь, споры, склоки, конфликты. И почему должно быть единство? Апостол Павел самым простым словом описывает. Потому что одно тело. И вот когда мы этот образ одного тела осмыслим, сообразуясь вот со своим, вот у меня тело одно, да? Ну как же может быть, чтобы рука пошла, скажем, в противовес всему телу? Или глаз, или нога, или какой-то другой член тела. То есть все тело хочет там согреться, скажем. А рука скажет: да нет, а я буду на морозе. Такого не может быть. Единство духа внутри единства тела. То есть все члены согласно работают. Попало что-то в глаз, что-то колет, рука тут же помогает достать, убрать эту соринку, это раздражающий предмет. Заколола в ноге, рука тоже помогает, глаз смотрит, что там, ага, заноза там или рана, и все тело принимает участие, сострадает. Об этом говорит апостол Павел, что страдает ли один член церкви, с ним сострадают все члены церкви. Радуется, славится ли один член церкви, с ним прославляются и сорадуются все члены церкви, потому что они в одном теле. Если нет этого ощущения единотелесности церковной, а она может быть только, если мы по-настоящему, реально в этом теле, если мы живем в нем, если мы зажили этой новой жизнью, именуемой церковностью. Ибо тело не может быть мертвым, оно никакого смысла не имеет. Это труп разлагающийся. И душа, оставляя тело, свидетельствует о смерти этого тела. И тело начинает враждовать части тела, то есть распадаться на части. И вот этот распад и показывает, что оно лишено жизни, хотя как бы внешне оно тело. Так и происходит с церковными структурами. Когда Дух Святый, как бы, который является душой церкви, отступает от церковной структуры, а от истинной церкви нет, ибо церковь, Бог сохраняет, всегда где-то будет люди, исповедующие истинную веру, их находящиеся в церкви. Поэтому в этой церкви, неуловимой, но живой и реальной, обетовано, что врата ада не одолеют ее. А не конкретной структуре исторической, сегодняшней. Ее могут одолеть. Ее могут предать, и она может превратиться в мертвое тело, которое и распадается на части, которые друг с другом враждуют. Это и говорит, что Дух Святый оставил эту структуру. Ибо не может быть, чтобы Дух Святый находился в одном враждующем члене и в другом враждующем члене, и подвязал людей на вражду друг к другу. Это недопустимо, это богохульство. Так подумай, что Бог устраивает вражду. Дьявол устраивает вражду. Он убийца, он разбойник, он бунтарь. А Бог есть Бог мира, Бог любви, Бог... И дальше апостол Павел продолжает, что мы одно тело и один дух. Ибо Дух Святый единит нас. Во мне Дух Святый, в тебе, в брате, в сестре и так далее. Как же мы можем принципиально там разномыслить или быть настроены разно. Если меня Бог вразумляет этому, Он и тебя должен этому разуметь. И следующего брата, и следующую сестру. Всех одинаково подвигает. Конечно, в меру его способности, в меру его отклика, восприимчивости. Да. Но все равно все, как в семье. Есть взрослые, есть дети. Но все живут одним интересом. В союзе гармонии, любви внутрисемейной. И поэтому то, что у него маленький возраст, и нет опыта жизненного, или слабые силы, ему это прощают, потому что он растет. С него не требуется, чтобы он на равных был со взрослым. Но для него тоже свои законы. И он тоже выполняет какое-то внутрисемейное дело на своем уровне. Поэтому и в духовной семье есть разные возрасты. Но это никак не должно быть предметом разномыслия и тем более разнодушия, чтобы были разные духи совершенно. Потому что только один дух, Дух Святый. Как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Почему? Потому что у нас одна надежда. Это соединиться с Господом и быть вечно с Ним в Царстве Божьем. И это нас объединяет. У нас одна цель жизни. Спасти свои души и быть в вечности с Богом. И одна надежда. Далее, у нас один Господь. Одна вера и одно крещение. И это нас теснейшим образом соединяет. Далее, мы причащаемся одного тела и крови Христовой, с одной чаши. И это нас объединяет. И делает нового, единокровными через кровь Христову братьями и сестрами. Это высшее братство на земле, какое может быть. Высшее родство, духовное, но еще реально через одну кровь. Поэтому как же я могу поднять свое возмущение, не говорю руку или слово какое-то оскорбительное, на такого же члена церкви, который причащается такой же крови, и в нем Господь находится. Этим самым я оскорбляю величие Бога. Оскорбляю Христа в этом человеке. И делаю безумие. В себе то я хочу его ценить, как бы. Намеренно, в всяком случае. А тут же в ближнем я уже такого же Христа, его же, оскорбляю. Так лучше себя оскорбляй. Сразу. Один Бог и Отец всех, продолжает апостол Павел, который над всеми, и через всех, и во всех нас. Кого нас? Всех, кто уверовал, кто вошел в церковь, кто сподобился благодати Духа Святого, и хранит ее. И хранит ее. Поэтому это место Святого Апостола перечитывайте как можно чаще с вниманием, чтобы оно насадилось в нашем духе. Если мы не уразумеем этого, нас запутают люди, сожженные в совести, лжесловесники. Они увлекут нас противоположным духом. Нам будет трудно устоять от обольщения мира сего, потому что мы иные, мы граждане другого мира, неба. На земле нам нет места. Мы странники и пришельцы. Если мы это не примем, нам нечего делать в церкви. Мы обольщаем себя, мы обольщаем священника, мы обольщаем окружающих людей, мы лицемерим. Мы выдаем себя тем, кем мы на самом деле не являемся. Изнутри мы плоть от плоти и кость от кости мира сего. Мы любим деньги, славу, утехи, материальное благо и хотим жить только здесь, всеми правдами и неправдами цепляться за наслаждение мира сего. А оно по своей сути греховно. Ибо не греховно только поддержание своей жизни биологической теми средствами, которые Бог дает. То есть пища, питье, одежда, кровь, все, транспортное средство. Ибо видим, что и самарянин ездил на транспортном средстве, то есть животном вьючном. Вот это дозволено. И пользоваться нужно разумно, ограниченно, столько, сколько действительно надо. Грех начинается, где мы начинаем чрезмерно увлекаться лишним владеть, ненужным, который будет отнимать у нас и внимание, и сердце наше забирать, и помыслы, и заботу, и будет давать много попечения, в суету, и вся бездна зла пойдет за этим нашим увлечением. Более того, всегда появятся люди, желающие отнять, завидующие нам и так далее, если мы обладаем. Потому что они могут завидовать то, что видно. А сразу бросается в глаза то, что люди владеют. Да? Дома, земли, яхты, там, катера, машины роскошные и так далее. И там, как человек одевается роскошно. Там, уже видно, значит, они представляют, что человек богатый там, или зажиточный. Значит, можно поделиться с ним. И будут пытаться всякими средствами. И человек будет вовлечен в эту пагубную, суетную вот, круговерть постоянной защиты своих материальных интересов. И пойдут суды, следствия, разборки и все, что мы видим, что повседневно делают множество людей, множество стран, государств, партий и всяких других разделений человеческих сообществ. Они враждуют за это. За материальное, земное, за земную власть, славу и материальные блага. Поэтому нам в этом мире и в этих отношениях все, что создала цивилизация, это построение дьявольское, дьяволочеловеческое, то есть человеки строили под руководством духов злобы. Это все обречено огню. И Слово Божие нас предупреждает, чтобы мы не обольщались. Все это блюдется огню и день суда, который уже приблизился очень близко к нам. Очень близко к нам все это приблизилось. И поэтому все это нас не должно увлекать, если мы хотим быть настоящими членами церкви. Живыми, не лицемерными. Иначе мы будем лицемерить, обманывать самих себя. И по смерти вместо ожидаемого благополучия, ожидаемого блаженства, мы окажемся в местах мучений. И это будет справедливо. Потому что здесь, в земной жизни, мы должны постепенно, мало-помалу, отказаться от мира сего, от образа мира сего, от помышлений мира сего и от образа действий по духу мира сего, ибо князь мира сего – сатана. И это нам говорит Священное Писание. Мы это знаем. Мы много знаем. из Писания, да, но мы мало выполняем. Мы не понимаем, что тут важно это все осуществить в своей жизни, увидеть плод, чтобы дорасти до этой заповеди. Вот когда от всего сердца возлюбим, не от части сердца, от всей души, не от части души, от всей крепости, не частично, и от всех помышлений, а не частично. То есть, вот сейчас я о Господе подумал, посидел час, ну все, теперь 23 часа пойду, значит, жить по духу мира сего, заниматься делами мира сего. Вот это есть состояние отчасти. Или там половину дня о Боге думаю, а половину о мире. Все равно Бог не принимает этого. И вначале, когда человек стремится, это еще допустимо. Потому что постепенно как бы часть земная, мирская сокращается, а часть божественная будет возрастать. То, конечно, когда человек идет на взлете, этом Господь его не остановит. Будет помогать, поддерживать, чтобы он дорос до этой заповеди. Но как вершина, как наш идеал, как стремление, то мы должны полностью в себе истребить все мирские помышления, все мирские ощущения. Мирские, в смысле, греховные. Ибо миром называется совокупность всех грехов, совокупность всех страстей греховных. Это именуется миром. И вот князь этого мира, то есть всех страстей и всех греховных помыслов и ощущений, является сатана. Но он реализует это в конкретном мире материальном. С горами, лесами, морями, океанами, пароходами, фабриками, заводами, атомными станциями, самолетами и так далее. Вот в этом мире он реализует и чаще всего даже материальное какое-то выражение, да, человеческого труда. Эти космические корабли, эти небоскребы и другие всякие предметы. Вот люди делают из состояния этого духа. И они и отражают дух этой цивилизации. Гордый, спесивый, богоненавистнический. Они постоянно хотят как подчеркнуть, что мы сами боги. Мы независимы от Бога. Мы можем жить автономно, не нуждаемся в Боге. Более того, напоминание о нем для нас – это враг наш. Он своим бытием нам мучает нас. Уже тем, что он только есть. И мы должны что-то с ним делать в своем сознании. Либо уходить в полный атеизм, утверждая в безумии, что Бога нет, и этим как бы закрываться от него. От этого он не перестанет быть. Либо придумать всякие ереси, извращения, лжеучения, как угодно разделаться. Но главным мерилом цивилизации, они сами говорят, человек, мера всех вещей. Человек. Но человек без Бога, что это? Это демон. По духу это бес. Нет Бога, нет благодати. Что там? Человек не может быть нейтральным. Там обязательно сидит злой дух. Он одержим. И вся цивилизация построена этой одержимостью. И не зря мы даже еще слыхали в миру, там этот человек как одержимый трудится. Этот ученый как одержимый там, вынашивает свою научную мысль. То есть они даже не понимая, что они говорят, говорят правду. Действительно, это одержимые люди строили все это. Ибо только одержимый человек может создать атомное оружие. Только одержимый человек может создать химическое оружие, бактериологическое, лазерное и все прочее. Ибо человек благодатный, с Духом Божьим, у него рука и мысль не поднялась бы создать такое страшное оружие уничтожения себе подобных братьев. Забывая, что мы-то с одного теста, как говорится, мы с одной природы. Нанося вред ближнему, ты себе причиняешь вред. Поэтому и мера любви дана возлюби ближнего, как самого себя. Не надо никакой другой меры. Вот как ты себе прощаешь и ближнему прости. Хочешь, чтобы тебе было тепло, когда тебе мороз, и ближнему так хочется. Хочешь, когда тебе кушать хочется, накорми голодного. Вот она мера. Но в духовном плане это любовь к ближнему, чтобы она проявлялась вот, и накормлением, и согреванием, посещением больниц, да, о чем было сказано в Евангелии от Матфея, когда мы говорили, да, когда Господь на страшном суде придет, он будет как бы эти внешние проявления любви судить. Но внутренне, к этому надо быть готовым. и есть отношение сердца человеческого. Если не будет внутреннего, то внешнее будет лицемерно. Можно лицемерно накормить, можно лицемерно согреть, двигаясь не побуждением сострадания внутреннего, а какого-то греховного чувства или греховной страсти. Поэтому надо быть очень внимательным, что нами движет. Действительно любовь к ближнему, сострадание, или какая-то греховная страсть, показаться перед кем-то. Так вот, чтобы не было этих ошибок, чтобы не было этого обольщения в отношении к любви к ближнему, деятельному проявлению этой любви, вот, или сами мы не обольщались, то и есть духовное внутреннее отношение, проявление к этой любви. То есть способен ли я по-настоящему любить ближнего. И это проявляется только в покаянии. Ибо истинное покаяние, имея свои ступеньки, свои реальные плоды на каждой ступеньке, приносит первый плод. Это зрение греха своего. То есть зрение своего греховного состояния. По-настоящему человек впервые по благодати Божией увидит себя, кто он на самом деле, что он жалкий, нищий, изгнанник с неба, мучимый изнутри и снаружи, изнутри бесами, страстями, снаружи всеми обстоятельствами, казнимый правдой Божией, падший, тлеющий в страстях раб греха, страстей. Когда он увидит эту жуткую и страшную картину не из книги, не умственным рассмотрением рассудочным, а живым, реальным, благодатным воззрением, оно сокрушает сердце. И из этого состояния только человек и может перенести этот свой опыт на ближнего. И тогда он поймет, что ближний находится точно в таком бедственном положении. Он такой же изгнанник. И мы сидим в одной камере тюремной и казнимся рядом одинаково. Неужели мы еще будем добивать друг друга, не дождавшись того суда, который там за дверями камеры? Это уже безумие. Если не будет этого внутреннего познания, и человек будет думать, что он не в камере, а на курорте, конечно же, он никогда не может быть ближнего. Нет реальных основ для этого. Поэтому, опять-таки, основа основ духовной жизни – погрузиться в покаяние и пребывать в нем неисходно. Проникнуть покаянными мыслями и чувствами каждое свое дело, каждое свое устремление, какое бы оно ни было, житейское, земное, стираешь ли, гладишь ли, варишь ли кушать, метешь ли пол, едешь ли в транспорте, покупаешь ли, что все можно проникнуть покаянными помыслами и ощущениями. Все можно, тогда будет жизнь совершенно другая. Мы забываем о Боге, мы забываем о вечности. Мы приходим в магазин, погружаемся сразу во все эти вещи, которые видим, и начинаем все переживать по духу мира сего. О, какая вещь, о, купить бы, а вот бы и это. И пошло, а нет, у меня нет денег. И еще. Но это не важно, чем закончится, купим и не купим, но там идет постоянное вот это вот овеществление нашего духа, наших помыслов, они проникают, размножаются, как черви, по всем этим вещам, и потом с этим тяжелым духом, с этими червями, мы приходим домой и говорим, что такое, что-то я вышел вроде, был в хорошем состоянии духа, так что, а тот что-то мне уже не нравится, что-то мучить, что-то скребет, что-то, а, пойду позвоню кому-то. Надо это состояние куда-то сбросить, на кого-то излить это, огорчение, что, по-моему, не получилось-то. Я насмотрелся вещей, и мне пришло, о, как хорошо чувствую. Не получается, не получится никогда так. Потому что мы променяли духовное свое первородство на эту чечевичную похлебку вещей. И благодать отступает. Поэтому, а если мы пришли в тот же магазин по нужде купить нечто, действительно нам нужное, или нам, или ближнему, но с покаянными мыслями и чувствами, осуждая себя, укоряя себя за что-то, что вот ты видишь, как ты кого ты зависимый. Ты что, без этой рубашки ходить не можешь? Смотри, ты без тряпки жить не можешь. До какого состояния ты дошел, человече? Это грехи твои, это твое падение от Бога заставило тебя, ты присмыкайся. И смотри, сколько тут несчастных людей ходит. Они, помоги им, Господи, прийти в разум истины. То есть ты уже защищен. Правильным образом мыслей, отношений. Ты уже не осудишь. О, ходят тут, смотри, смотрят, покупают. Уже и в осуждение не впадешь. Ты пройдешь как бы между ними не соприкасаясь. И сам будешь правильно мыслить. И выйдешь тогда не обворованным. Уже не говорим там, приобретешь что-то духовное. Нет. На моле, в магазине приобрести духовное невозможно. Но ты не растратишь то, что ты уже копил в храме, на домашней молитве, при чтении. Это важно. И ты не дашь этому духу жестокосердия, значит, овладеть тобой, а останешься сострадательным и милосердным, как самарянин. Ибо не обязательно ждать случая, когда человек реально будет изрезан ножом и лежать у нас на пути. Чаще всего духовно израненные люди нам встречаются. У них кровь не течет из тела, но они духовно израненные. Они ослепленные, они мучимые. А мы, видя их телесную цельность, думаем, что вот смотри, можно его судить сейчас. Потому что, смотри, здоровый какой, упитанный, хорошо одетый. А ну-ка я его сейчас... Это же не... А ведь эта притча рассказана не только на телесные случаи, на все случаи. И мы должны глубже проникать и видеть, а что в духе этого человека, чтобы не судить его, не повредиться от него и ему не повредить. И аще возможно, в последнюю очередь, как-то к Богу его подвигнуть, чем только можно. Не надо навязывать поучение. Пришел там... Так, вы Бога знаете? Нет, сейчас я вам расскажу. Не надо этого. Но надо своим поведением, своим отношением, своим светом, исходящим из своего сердца, этим. А если случай, промысл Божий предоставляет реальный, какой-то оказать помощь, окажи помощь и осуди себя, что плохо оказал, что мало дал. Тогда ты сохранишь это. А если еще похвастаешься, сам ли себе внутри, вот какой я, смотри, оказал помощь. Еще дал 2 серебряника, еще гостиницу. О, какой! Конец! Сразу это добродетель наступит. Это будет опять-таки обольщение, самообман. Поэтому мало исполнить все это из правильного сердца и устроения. Надо еще сохранить это и не впасть в похвалу, в тщеславие, не отдаться этому духу. Иначе получится, что мы здесь от беса ушли, а тут вернулись с другой стороны. И все погубили. Поэтому будем внимательны к своей жизни. Будем еще раз и раз возвращаться, как к Евангелию этой притчи о милостивом самарянине, размышляя над тем, что Господь, и возводя свои очи к этой высшей заповеди, поставлю ее основной целью своей жизни. Так и к словам апостола и святых отцов, которые утверждают нас в правильной любви к Богу и к ближнему. И тогда мы, странники и изгнанники, и скитальцы на земле, обретем свое вечное, истинное, блаженное царство вечности. Ибо там собираются только люди, любящие Бога и ближних искренно и истинно от всей души. Аминь.